Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Стефан Цвейг.
Лепарелла. Часть вторая.
Однажды барон, вернувшись домой раньше обычного, с удивлением остановился посреди прихожей. Не ослышался ли он? Из кухни, где неизменно царила мертвая тишина, доносились голоса и смех. И вот появилась Лепарелла, смущенно и вместе с тем как-то вызывающе теребя передник.
«Простите, сударь», — сказала она, глядя в пол. «У меня тут сидит девушка, хозяйская дочка из пекарни напротив, красивенькая. Уж так ей охота с вами познакомиться».
Барон с недоумением посмотрел на крещенцу, не зная, выругать ли ее за такое назойливое сводничество или посмеяться над чрезмерным усердием своей Лепареллы. Но мужское любопытство взяло верх, и он сказал: «Ну что ж, дай-ка я погляжу на нее».
Девушка, свеженькая 16-летняя блондинка, которую крещенца давно уже приманивала льстивыми словами и уговорами, в самом деле часто заглядывалась с полудетским восхищением на изящного щеголя. Вся красная от смущения, подталкиваемая сзади крещенцей, она вышла в прихожую и, глупо хихикая, вертясь во все стороны, остановилась перед бароном. Тот нашел ее прихорошенькой и предложил вместе выпить чаю в его комнате. Девушка, не решаясь сразу принять приглашение, оглянулась на крещенцу, но та уже успела скрыться на кухню, и птичка попалась в силки. Взволнованная, сгорая от любопытства, она последовала за гостеприимным хозяином. Но природа не делает скачков. Хотя под влиянием нелепо извращенного чувства в этом закостенелом, отупевшем создании пробудилось нечто похожее на духовную жизнь, все же неприученная к работе мысль не умела заглядывать в будущее и, подобно недальновидному инстинкту животных, откликалась только на непосредственные раздражители. Замурованная в своей страсти, одержимая одним желанием всячески угождать обожаемому господину, крещенца и думать забыла о баронессе. Тем ужаснее было пробуждение. Как гром среди ясного неба прозвучали слова барона, когда однажды утром, хмурый и злой, держа в руках письмо, он мрачно объявил ей, чтобы она прибрала квартиру, потому что завтра его жена приезжает из санатория. Крещенца побледнела и застыла на месте с открытым ртом. Страшное известие как ножом резануло ее по сердцу. Она не могла вымолвить ни слова и только бессмысленно таращила глаза, словно не поняла барона. И такой смертельный испуг, такое безмерное отчаяние было написано на ее лице, что барон счел нужным приободрить ее.
«Ты, я вижу, тоже не очень-то рада, Ченце», — дружески сказал он. «Но тут уж ничем не поможешь».
Окаменевшие черты крещенцы ожили. Мертвенно-бледные щеки багрово покраснели. Что-то поднималось из самых глубин ее существа. С неимоверным усилием пробивалось наружу. Медленно, словно выталкиваемое мучительным сжатием сердце, подступало к горлу. Наконец, сквозь стиснутые зубы глухо вырвалось:
«А можно бы и помочь».
Точно смертоносный выстрел отдались эти слова в ушах барона. И такой злобой, такой угрюмой решимостью дышало искаженное лицо крещенцы, что он вздрогнул и невольно отступил на шаг.
Но она уже повернулась к нему спиной и начала столь яростно начищать медную ступку, словно хотела переломать себе все пальцы. С приездом баронессы в доме опять поднялась буря. Хлопали двери, по комнатам словно гулял свирепый ветер, изгоняя царивший здесь в отсутствие хозяйки дух мирного уюта и любовных утех.
Быть может, обманутая супруга узнала от соседей или из анонимных писем, как бесстыдно барон злоупотреблял своим правом хозяина дома. Или ее оскорбила нескрываемая досада и раздражительность, с какой он ее встретил. Так или иначе, но двухмесячное лечение в санатории, видимо, мало ей помогло. Ибо по-прежнему истерические припадки сменялись угрозами и безобразными сценами. День ото дня отношения между супругами ухудшались. С месяц барон еще стойко выдерживал ожесточенный натиск упреков, отражая его испытанным оружием, как только жена начинала грозить разводом или сулила написать обо всем своим родителям, он становился изысканно вежлив и давал туманные, уклончивые обещания. Но его бездушное, невозмутимое спокойствие только усугубляло болезненную нервозность одинокой женщины, постоянно чувствовавшей затаенную враждебность домашних. Крещенца опять замкнулась в каменном молчании. Но теперь это молчание было заносчивым и дерзким. В день приезда баронессы она упрямо не выходила из кухни, а когда та сама вызвала ее, крещенца даже не поздоровалась со своей хозяйкой. Втянув голову в приподнятые плечи, она угрюмо выслушала вопросы и так сердито отвечала на них, что баронесса наконец потеряла терпение и отвернулась. Она не видела, как крещенца метнула ей в спину бешеный взгляд, горящий лютой ненавистью. Возвращение хозяйки лишило ее всех приобретенных прав. Она чувствовала себя обворованной, несправедливо униженной. После радостного пылкого служения своему господину ее опять столкнули в кухню к плите, отняли дружественное прозвище Липарелла. Барон предусмотрительно остерегался выказывать при жене свое доброжелательное отношение к крещенце.
Но иногда, утомленный очередной семейной сценой, испытывая потребность отвести душу, он в поисках участия украдкой пробирался к ней на кухню, садился на деревянный табурет и со стоном говорил: «Я больше не могу».
Эти мгновения, когда боготворимый ею хозяин искал у нее прибежище от своих бед, были наивысшим счастьем для Липареллы. Она не решалась произнести ни слова в ответ или в утешение, молча, вся уйдя в себя, она сидела против него, только время от времени поднимала глаза и устремляла горестный, жалостливый взгляд на своего порабощенного бога. И это немое сочувствие утешало барона. Но стоило ему уйти из кухни, как лицо ее опять искажалось от гнева, и тяжелые руки со остервенением колотили по мясу или терли кастрюли и серебро. Атмосфера в доме становилась все удушливее. И, наконец, разразилась гроза. Барон, долго и терпеливо, с притворным смирением провинившегося школьника, слушавший горькие упреки жены, вдруг взорвался и выбежал вон изо всей мочи, хлопнув дверью.
«Хватит с меня!» — крикнул он таким громовым голосом, что в доме зазвенели все стекла. Побагровев от бешенства, не владея собой, он влетел на кухню и приказал, трепетавшей, как натянутая тетива, крещенце: «Сейчас же уложи мой чемодан и достань ружье! Я уезжаю на охоту! Вернусь через неделю! В этом аду сам черт не выдержит! Пора положить этому конец!»
Крещенце с восторгом смотрела на него. Теперь опять он хозяин. Хриплый смешок вырвался из ее гортани.
«Верно, сударь, пора положить конец».
И с лихорадочным рвением, носясь как угорелая по комнатам, она вытаскивала из шкафа, снимала со столов нужные вещи, вся дрожа от неистового волнения. Потом она сама снесла вниз чемодан и ружье.
Барон хотел на прощание поблагодарить ее за усердие, но, взглянув ей в лицо, испуганно отвел глаза. На ее узких губах опять играла та самая коварная ухмылка, которая так ужаснула его при отъезде баронессы. Невольно ему представился хищный зверь, подобравшийся для прыжка. Но лицо крещенца уже опять было бесстрастно, и она только шепнула ему с необычной, почти оскорбительной фамильярностью:
Езжайте, сударь, с Богом, а я уж все сделаю.
Три дня спустя барона срочной телеграммой вызвали домой. На вокзале его встретил двоюродный брат. И с первого взгляда на взволнованное и растерянное лицо своего родственника встревоженный барон понял, что стряслась беда. После нескольких осторожных подготовительных слов тот сообщил, что жену барона нашли утром мертвой в постели, а вся комната была пропитана запахом газа. «К сожалению, — продолжал двоюродный брат, — возможность несчастного случая исключается, ибо сейчас, в мае, газовой печкой незачем пользоваться. Факт самоубийства подтверждает еще и то обстоятельство, что бедная женщина приняла на ночь веронал. К тому же крещенца, кухарка, которая одна была дома в тот вечер, сказала, что она слышала, как хозяйка ночью выходила в прихожую, видимо, для того, чтобы открыть тщательно завернутый газовый кран. Основываясь на этом показании, врач полицейского управления исключил возможность несчастного случая, и в протоколе так и записано, что причина смерти – самоубийство.
Барона бросила в дрожь. Когда двоюродный брат сообщил о показании крещенцы, у него похолодели руки. Тягостное мерзкое ощущение, словно тошнота, подступило к горлу. Но он усилием воли подавил мучительную догадку и вместе с двоюродным братом поехал домой. Тело уже было увезено. В гостиной с мрачными враждебными лицами сидели родственники. Их соболезнования были холодны, как лезвие ножа.
Они сочли своим долгом тоном осуждения указать ему на то, что скандала, как это ни прискорбно, замять не удалось, потому что горничная утром выбежала на лестницу с истошным криком «Убила себя! Хозяйка моя убила себя!» «Похороны будут самые тихие», — опять блеснуло холодное лезвие ножа. Ибо, к сожалению, всевозможные слухи уже раньше успели возбудить в обществе нежелательное любопытство.
Угрюмый молчаливый барон рассеянно слушал, не подымая глаз. Только один раз он невольно посмотрел на закрытую дверь в спальню, но тотчас трусливо отвел взгляд. Ему хотелось подумать до конца какую-то неотступно терзавшую его мысль, но пустые и злобные речи родных не давали сосредоточиться. Еще с полчаса он видел вокруг себя черные фигуры, слышал бессмысленные слова, а потом родственники друг за другом попрощались и ушли. Он остался один в опустевшей полутемной комнате, точно оглушенный ударом, чувствуя глухую боль в висках и слабость во всем теле. В дверь постучали. Он испуганно вздрогнул и крикнул: «Войдите!» И вот за его спиной послышались нерешительные шаги, тяжелые, шаркающие, хорошо знакомые шаги. Барону вдруг стало жутко. Шею точно зажали тиски, а по коже от лица до колен поползли мурашки. Он хотел обернуться, но мышцы не повиновались ему. Так он и остался стоять посреди комнаты, дрожа как в ознобе, опустив негнущиеся, словно окаменевшие руки, не в силах произнести ни слова и в то же время отчетливо понимая, какое явное признание вины в этой малодушной неподвижности. Но тщетно пытался он встряхнуться. Он и пальцем пошевелить не мог. И тут он услышал голос, который произнес самым ровным, самым сухим, бесстрастным и деловитым тоном:
«Я только спросить, дома будете обедать или пойдете куда?»
Барона все сильнее била дрожь от внутреннего холода, спирало дыхание. Трижды открывал он рот, чтобы ответить, и, наконец, едва выдавил из себя: «Обеда не нужно». Шаги, шаркая, удалились, а он так и не обернулся. Внезапно оцепенение покинуло его, он дернулся всем телом, словно по нему прошла судорога, кинулся к двери и дрожащей рукой повернул ключ. Лишь бы только эти шаги, эти ненавистные зловещие шаги больше не приближались к нему. Потом он упал в кресло, безуспешно пытаясь подавить мысль, которую не хотел додумать, и которая, вопреки всем усилиям, холодная и липкая, как улитка, снова и снова вползала в сознание. И эта назойливая мысль, внушавшая ему отвращение, противная, скользкая, полностью завладела им и не оставляла его всю долгую бессонную ночь и последовавшие за ней дневные часы. Даже во время похорон, когда он весь в черном, стоял в головах гроба. На другой день барон поспешно уехал из города. Слишком невыносимы были ему лица знакомых, на которых среди изъявлений сочувствия он ловил, или ему это только мерещилось, какое-то странное, испытующее подозрительное выражение. И даже мертвые предметы глядели гневно и укоризненно. Каждая вещь в квартире, и особенно в спальне, где все еще не выдохся сладковатый запах газа, казалось, гнала его прочь, едва он открывал дверь. Но самым мучительным кошмаром во сне и наяву было для него холодное, невозмутимое бесстрастие его бывшей доверенной, которая ходила по опустевшему дому, как будто решительно ничего не произошло. С того мгновения, когда двоюродный брат на вокзале упомянул ее имя, барон страшился встречи с ней. Стоило ему услышать ее шаги, как его охватывало смятение. Он не выносил ее вялой, шаркающей походки, ее холодного, немого спокойствия. Его мутило от одной мысли о ней, о ее скрипучем голосе, жирных волосах, о ее тупом скотском бесчувствии, и, злобясь на нее, он злился и на самого себя за то, что у него не хватает сил разорвать эти узы, сбросить душившую его петлю. Он увидел только один выход – бегство. Тайком, не сказав крещенце ни слова, он собрался в дорогу, а ей оставил наспех нацарапанную записку с сообщением о том, что он уехал к друзьям в Каринтию. Барон пробыл в отлучке все лето. Только один раз ему пришлось вернуться на несколько дней в Вену, куда его вызвали по делам наследства. Но он предпочел остановиться в гостинице и даже не уведомил о своем приезде ожидавшую его крещенцу.
Она так и не узнала, что он в городе, потому что ни с кем не разговаривала. Ничем не занятая, угрюмая, она, как сыч, целыми днями неподвижно сидела на кухне, ходила в церковь не только в воскресенье, но и в будни, получала через поверенного барона распоряжение и деньги, о нем самом не было ни слуху, ни духу. Он не писал ей, ничего не просил ей передать. И она молча ждала. Лицо у нее осунулось, черты заострились, движения опять стали угловатыми. И так она ждала и ждала неделями в каком-то странном окостенении.
Осенью накопившиеся неотложные дела заставили барона прервать свой отпуск. Пришлось вернуться к себе. На пороге дома барон остановился в нерешительности. За 2 месяца, проведенных в кругу близких друзей, многое почти забылось. Но сейчас, когда ему предстояло снова соприкоснуться со своим кошмаром, быть может, со своей сообщницей, он опять испытывал то же тошнотворное, судорожное стеснение в груди. Медленно подымался он по ступеням лестницы, и с каждым шагом ледяная рука ближе и ближе подбиралась к горлу. А когда он дошел до своей двери, ему понадобилась вся его воля, чтобы заставить онемевшие пальцы повернуть ключ в замке.
Крещенце услышало щелканье замка
и выбежала из кухни. Увидев барона, она побледнела и замерла на месте, но в ту же минуту, словно хотела поскорее спрятать лицо, нагнулась за чемоданом, который барон, войдя, поставил на пол. Поздороваться с ним она забыла. Он тоже не произнес ни слова. Молча внесла она чемодан в его комнату. Молча последовал он за ней. Молча ждал, глядя в окно. И как только она вышла, он запер дверь на ключ. Так они встретились после двухмесячной отлучки барона. Крещенца ждала.
Ждал и барон. Пройдет ли ощущение леденящего кровь ужаса, которое охватывало его при ее появлении? Но она не проходила. Еще не видя ее, только заслышав ее шаги, он уже чувствовал приступ тошноты. Утром, не дотронувшись до завтрака, не сказав ей ни слова, он поспешно убегал из дому и возвращался поздно вечером, лишь бы не видеть ее. Самые необходимые поручения, с которыми волей-неволей приходилось к ней обращаться, он давал, отвернувшись, не глядя на нее. Он не мог дышать одним воздухом с этим зловещим призраком.
Крещенца молча сидела весь день на кухне, не сходя с деревянного табурета. Для себя она больше не стряпала. Есть она не могла, людей сторонилась. Она только сидела и покорно ждала, как побитая собака, которая знает, что провинилась, и ждет, когда хозяин опять свистнет, подзывая ее. Она плохо понимала, что произошло. Терзалась она только убийственным сознанием, что ее господин, ее бог, отвернулся от нее. Прогнал от себя. На третий день после возвращения барона у дверей позвонили. На пороге стоял седой благообразный мужчина, гладко выбритый, с чемоданом в руке. Крещенца хотела выпроводить его, но незнакомец настойчиво потребовал, чтобы она доложила о нем, объяснив, что он новый слуга, и господин барон велел ему прийти к 10 часам. Крещенца побелела как мел и так и замерла на месте, подняв руку с растопыренными пальцами. Потом рука ее упала, словно подстреленная птица. «Идите сами», — буркнула она изумленному камердинеру и ушла на кухню, с треском захлопнув за собой дверь. Новый слуга остался. Отныне барон мог не говорить крещенце ни слова. Все распоряжения отдавались ей через солидного пожилого камердинера. О том, что делалось в доме, она не знала. Все катилось поверх нее, как холодная волна, заливающая камень. Так продолжалось 2 недели. За это время крещенца зачахла, как от тяжелой болезни. Щеки ввалились, волосы на висках сразу поседели. И раньше медлительная, она теперь словно окаменела. Часами сидела она, как истукан, на своем табурете, уставясь пустым взглядом в пустое окно. Когда же бралась за работу, то делала все с таким ожесточением, точно вымещала на ком-то свою злобу. И вот однажды утром камердинер вошел в комнату барона, и тот, по скромно-выжидательной позе своего слуги, сразу понял, что он имеет сообщить нечто важное. Камердинер уже и раньше жаловался на неуживчивый нрав тирольской деревенщины, как он презрительно называл крещенцу, и предлагал дать ей расчет. Тогда эти слова почему-то неприятно задели барона. Он пропустил их мимо ушей, и камердинер с поклоном удалился. Но в этот раз он упрямо настаивал на своем и, наконец, покраснев от смущения и запинаясь, признался, пусть господин барон не сочтет его дураком, но он не знает, как иначе сказать, только он боится ее. Эта злющая ведьма просто невыносима, и господин барон даже не подозревает, какого опасного человека держит в своем доме.
Барон невольно вздрогнул. На вопрос, что он хочет этим сказать, камердинер ответил уклончиво. Ничего определенного он сообщить не может, однако убежден, что это бешеный зверь, от которого всего можно ждать. Вот, к примеру, вчера, уже отдав распоряжение, он случайно обернулся и тут перехватил такой взгляд. Конечно, про взгляд многого не скажешь, но ему показалось, что она сейчас вцепится ему в горло. И теперь он боится ее, боится дотронуться до еды, которую она готовит. «О, вы, сударь, не знаете, какой это страшный человек!» — заключил он. «Она молчит и молчит, не гу-гу! Но верно вам говорю, такая убить может!» Барон, похолодев, испуганно посмотрел на обличителя. Что он знает? Кто внушил ему подозрение? У него задрожали руки. Он торопливо отложил сигару, чтобы трепещущая струйка дыма не выдала его волнения. Но на лице старого слуги он не прочел никакой задней мысли. Нет, ему ничего не известно. Барон медлил с ответом. Наконец, собравшись с духом и уступая собственному тайному желанию, он сказал: «Подождем еще немного. Но если она опять будет злиться на тебя, ты просто откажи ей от моего имени». Камердинер, поклонившись, вышел из комнаты, и барон со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла. Всякое напоминание об этом загадочном существе портило ему весь день. Лучше всего соображал он отделаться от нее, когда его не будет дома, может быть, во время рождественских праздников. Одна мысль о желанном избавлении доставляла ему истинную радость. «Да-да, лучше всего на Рождестве, когда меня не будет», — говорил он себе. Но уже на другой день, как только он встал из-за стола и вернулся в свою комнату, в дверь постучали. Рассеянно подняв глаза от газеты, он пробурчал: «Войдите!» И вот послышались тяжелые шаркающие шаги, ненавистные шаги, которые постоянно мерещились ему во сне. Когда крещенца, худая как скелет, вся в черном, вошла в комнату, барон ужаснулся. На него глянуло обтянутое кожей бледное лицо, похожее на гипсовую маску мертвеца. Увидев, что она смиренно остановилась у края ковра, барон почувствовал что-то вроде жалости к этому внутренне растоптанному созданию. И чтобы скрыть невольное замешательство, он прикинулся ничего не знающим. «Ну, что тебе, крещенца?» — спросил он. Но, вопреки его намерению, ободряющего сердечного тона не получилось. Вопрос прозвучал холодно и зло.
Крещенца стояла, не шевелясь, упорно глядя в пол. Наконец она проговорила отрывисто, словно с силой отталкивая что-то от себя. «Антон мне отказал. Он говорит, что вы велели дать мне расчет».
Барон, нахмурившись, встал с кресла. Он не ожидал, что это произойдет так скоро. Не зная, что ответить, он начал, заикаясь, говорить наугад первое, что ему пришло на ум, что Антон, вероятно, просто погорячился, а ей следует получше ладить с другими слугами.
Но крещенца неподвижно стояла перед ним, не отрывая глаз от ковра. С ожесточенным упорством, приподняв плечи и низко опустив голову, словно выставивший рога бык, она, будто не слыша примирительных речей барона, ждала одного единственного слова. Но этого слова не было. И когда он, утомившись, умолк, досадуя на то, что ему приходится разыгрывать неприглядную роль обманщика перед своей кухаркой, крещенца продолжала строптиво молчать. Наконец она выговорила с усилием:
«Я только хочу знать, господин барон сам велел Антону рассчитать меня?»
Вопрос прозвучал жестко, настойчиво, колюче. Барон, и так уже расстроенный неприятным разговором, отшатнулся, словно его толкнули в грудь. Что это? Угроза? Она бросает ему вызов? И сразу все его малодушие, всю жалость как рукой сняло. Долго копившаяся годливая ненависть прорвалась в жгучем желании раз и навсегда положить конец. Круто переменив тон, он сухо подтвердил: «Да-да, совершенно верно, он действительно предоставил камердинеру самостоятельно решать все хозяйственные дела. Он лично, разумеется, желает ей добра и даже постарается отменить увольнение. Но если она упорствует и не хочет жить в мире с Антоном, то он, да, он вынужден отказаться от ее услуг». Барон умолк и, собрав всю свою волю с твердым намерением не дать себя запугать каким-нибудь скрытым намеком или слишком фамильярным словом, вперил в Крещенцу строгий и решительный взгляд.
Но в глазах Крещенцы, которые она робко подняла на барона, не было и тени угрозы. Так смотрит смертельно раненый зверь, когда на него из-за куста кидается свора гончих.
«Спасибо», — проговорила она чуть слышно. «Уйду уж, не буду больше докучать господину барону».
И медленно, ссутулившись, не оглядываясь и тяжело волоча негнущиеся ноги, она вышла из комнаты.
Вечером, вернувшись из театра, барон подошел к письменному столу, чтобы взять полученную почту. И вдруг заметил какой-то незнакомый четырехугольный предмет. Он зажег настольную лампу и при свете ее разглядел деревянную резную шкатулку, какие делают сельские мастера. Она не была заперта на ключ, и барон открыл ее. Там, в безукоризненном порядке, лежали скудные дары, которые Крещенца получила от него за все время. Несколько открыток, присланных с охоты, два театральных билета, серебряное колечко, аккуратно перевязанная пачка банкнот и моментальная фотография, снятая в Тироле 20 лет тому назад. Крещенцу, видимо, испугала вспышка магния, и на снимке взгляд у нее был такой же затравленный и горестный, как при сегодняшнем прощании. Несколько озадаченный, барон отодвинул шкатулку и, выйдя в коридор, спросил Антона, с какой стати вещи Крещенцы очутились у него на столе. Камердинер с готовностью отправился за своим врагом, чтобы призвать его к ответу.
Но Крещенцы не оказалось ни на кухне, ни в комнатах. И только на завтра, когда в отделе происшествий утренней газеты появилось сообщение о том, что женщина лет 40 покончила с собой, бросившись в воду с моста через Дунайский канал, они оба поняли, что незачем спрашивать, куда скрылась Лепарелла.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.